В 12 главе Евангелия от Матфея пред нами предстают несколько малых притч, которые все связаны с состоянием еврейского народа. Эта глава представляет собой переломный пункт в Евангелии от Матфея. Господь Иисус давал своему земному народу возможность узнать Его как обетованного Мессию. Народ слышал из Его уст слова благодати, видел совершенные им чудеса. Слепым было даровано зрение, прокаженным – исцеление, бесы были изгоняемы, мертвые были воскрешены. Не было ли очевидным, что Иммануил, с нами Бог, посетил этот народ, чтобы спасти от грехов их? Евангелие от Матфея, 1 глава, с 21 по 23 стих. Однако сердце народа в целом было закрыто для Иисуса и предложенной им благодати. И вожди народа в своей горькой ненависти дошли до утверждения, что он изгоняет бесов силою Виельзевула, князя бесовского. Евангелие от Матфея, 12 глава, 24 стих. Господь принял отклонение своим народом и этим порвал связывающие его с этим народом внешние связи. Стихи с 46 по 50. Отныне он никогда больше не представлялся еврейскому народу как их Мессия. С Царством Небесным он скорее совершит нечто новое. В знак предстоящего изменения в путях Бога, выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. Евангелие от Матфея, 13 глава, 1 стих. В ходе 12 главы Господь Иисус в Его заключительной речи обратился к народу с тремя малыми притчами об овце в яме, стих 11, о доме сильного, стих 29, и о нечистом духе, стихи с 43 по 45. Первая притча состоит в связи с вопросом субботы, вторая – с хулой на Святого Духа, и третья – с требованием от Господа этим лукавым и прелюбодейным родом иудеями – знамения. Уже события первых 8 стихов главы являют вражду фарисеев. Ученики Господа срывали в субботу колосья и растирали их в руках, чтобы есть. Это вызвало возмущение вождей. «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Стих 2. Они заблуждались, закон не запрещал этого, но ими самими добавлены отчасти смешные, утрированные решения, эти предания человеческие, как назвал их Господь. Евангелие от Марка, 7 глава, 8 стих. Он мог представить и показать им, насколько было худо то, что они добавляли к закону Божьему свои собственные постановления. Однако в своей бесконечной мудрости он делает нечто совершенно иное. Он показал им на практике и в учении, что всякое связующее звено народа с Богом теперь было разорвано. Чего стоили внешние формы их иудейского культа, если Сын Божий был отвержен? В истории народа были дни очень похожие на теперешние. Тогда Давид, истинный царь, был отвергнут его народом и убежал, чтобы сохранить свою жизнь. Царь по сердцу народа, Саул, восседал на троне Израиля, в то время как царь от Бога был в бегстве. Тогда, в одну из суббот, Давид и его ученики ели хлебопредложение, что было позволено только священникам, и остались все-таки невинными. Библия, книга Левит, 24 глава, 1 Самуила, 21 глава. Как можно было объяснить это? Но если был отвергнут помазанник Господний, то переставали быть священными, данные народу, самим Богом священные дела. Так было и теперь. Не было ли крайне характерным то, что ученики Иисуса были вынуждены срывать колосья, чтобы утолить свой голод? Мессия пребывал среди своего народа, и однако его ученики были голодны. Верный знак того, что он уже был отвергнут. Какой смысл имело еще обращение внимания на строгое соблюдение субботы, если господин субботы был отвергнут? Мог ли Бог принимать что-либо как святое от таких людей, которые отвергают его сына? Насколько негодны внешние церемонии, если сердце не принадлежит Христу? Далее следует находящееся в связи с нашей малой притчей исцеление человека с сухой рукой, и оно произошло также в субботу. Лицемерный вопрос фарисеев звучал следующим образом: можно ли исцелять в субботы? Они вновь искали основания для обвинения против него. Но прежде, чем мы обратимся к картине овцы в яме, которую Господь представляет как ответ, остановимся на мгновение на принципиальном значении субботы. Даже истинные христиане не всегда имеют ясность в этом вопросе, и это привело к некоторым нездоровому учению и практике. Должны ли также и христиане соблюдать субботу? Если да, перенесена ли она для них на воскресенье? На оба вопроса мы должны ответить ясным «нет». В Новом Завете не существует ни одной единственной отправной точки тому, что суббота для нас должна быть перенесена на воскресенье. Если говорится о субботе, всегда имеется в виду седьмой день недели, а не первый. Суббота была предоставлена народу Израиля как день отдыха. В седьмой день Бог сам почил от дел, которые Он делал. Библия, книга Бытие, 2 глава, 2-3 стих. «И освятил седьмой день», что означает «отделил его от остальных дней недели и выделил его». Позднее суббота стала существенной составной частью Моисеева закона. Она говорит о труде и старании подзаконного человека с перспективой на покой, если человек соответствовал требованиям закона. Мы знаем, что этот покой вследствие греха никогда не наступал. Таким образом, седьмой день для иудейской системы. Поэтому характерно то, что Господь Иисус, когда в Евангелии Он был показан в связи с субботой, всегда нарушал ее. Во всяком случае, по мнению иудеев. Фактически, многие из своих чудес он совершил непосредственно в субботний день и таким образом порвал свои отношения с Израилем, отличительным знаком которого являлась суббота. Сравним некоторые места из Нового Завета. «Сию же, дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Евангелие от Луки, 13 глава, 16 стих. «И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний». Библия, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 9 стих. «Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу?» Библия, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 23 стих. «А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи». Библия, Евангелие от Иоанна, 9 глава, 14 стих. Это, однако, не все. Вместо этого дня он санкционировал другой день, первый день недели. В этот день Он, победоносно воскресший, явился собравшимся ученикам. Библия, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Это день Его воскресения, день Его триумфа над смертью и дьяволом. Этот день, уже в Ветхом Завете обозначавшийся как день после субботы, в Новом Завете носит многозначительное название «День Господний». Библия, книга Левит, 23 глава, 11-16 стих, книга Откровения, 1 глава, 10 стих. Этот день принадлежит Ему. Воскресение Христа является началом нового творения и основанием нового завета. Через Него и Его совершенное дело искупления Бог был полностью прославлен, и в ответ на это Он воскресил Его из мертвых. В Нем, воскресшем Христе, истинный христианин находит теперь свой мир и радость. Так, первый день недели наше воскресение предназначен для христианства. Столько, сколько мы можем переживать его, он постоянно вновь говорит нам о воскресении Христа. Он представляет для нас драгоценный Божий дар. В этот день первые христиане собирались, чтобы преломить хлеб. Библия, книга Деяний апостолов, 20 глава, 7 стих. Также и апостол Павел стоял на том, чтобы верующие к каждому первому дню недели откладывали и сберегали деньги для дела Господня и для бедных среди своих братьев. Библия, первое послание Коринфянам, 16 глава, 2 стих. Не является ли все это основанием для того, чтобы с сердечной радостью принять этот дар и особо использовать этот день для поклонения Отцу и Сыну? Не должны ли мы использовать этот день для того, чтобы особым способом наслаждаться общением с Господом и Ему служить? Существует еще нечто, над чем следует несколько поразмыслить. Бог не дал нам о первом дне недели, дне Господнем, никакого закона. Иудей, напротив, находился под законом и находился при этом под обязательством соблюдать субботу. Верующий времени благодати умер для закона. Библия, послание Римлянам, 7 глава, с 1 по 6 стих. Он не находится под каким-нибудь ярмом и законом. Нет, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, говорит апостол, и немного позднее добавляет: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Библия, послание Галатам, 5 глава, 1, 13 стих. Так для израильтянина долгом являлось наблюдать субботы. Для христианина же является привилегией первый день недели проживать в общении с Богом. В завершение следует заметить, что вечный субботний покой еще сохраняется для народа Божьего. Библия, послание евреям, 4 глава, 9 стих. Грех в определенном смысле нарушил Божий покой, и теперь действует Бог, действует Христос и действует Святой Дух. Цель действенности Бога – спасение еще многих людей, для чего Он также хочет использовать и нас. И, наконец, примирение всего. Библия, послание Колоссянам, 1 глава, 20 стих. Когда Его намерение исполнится, и все во Вселенной Божией будет так, как Он всегда этого хотел, тогда, наконец, Он успокоится от всех своих дел. И тогда мы также примем участие в этом удивительном вечном покое, на который уже на протяжении тысячелетий указывала суббота. Когда Господь Иисус в субботу вошел в синагогу, чтобы учить, там был человек с сухой рукой. Евангелие от Матфея, 12 глава, 9 стих, Евангелие от Марка, 3 глава, 1 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 6 стих. Фарисеи и книжники подстерегали, однако, не исцелит ли он в субботу. Только Матвей сообщает нам, что они еще и спросили его, можно ли исцелять в субботы. Этот вопрос показывает, что внутренне они находились в полной уверенности, что Христос обладает способностью к исцелению, и, однако, не верили в него. Какое это являет жестокосердие! Хотя наш Спаситель в унижении пребывал среди людей, Он, однако, всегда был господином ситуации. Видеть подобное всегда доставляет радость. Там находится человек с высохшей рукой. По приглашению Господа он ступает на середину синагоги. Подстерегающие Господа уже злорадствуют, что он сейчас, вероятно, попадет в поставленную ловушку. Тогда голос учителя прерывает напряженную тишину. Он излучает мир и спокойствие. «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Библия, Евангелие от Матфея, 12 глава, 11-12 стих. Какая принуждающая, потому что божественная логика. Кто сможет возразить против этого хотя бы словом? Господь подавил своих лицемерных противников и совершил это такой простой, маленькой притчей. При этом она обретает свою красоту тем, что представляет нам Господа Иисуса как доброго пастыря, который вытаскивает свою овцу из ямы. Кроме того, пример тому, что Господь Иисус связывает притчу с чудом и этим иллюстрирует ее. Это показывает нам дальнейший ход события. Но в то время, как здесь он вытаскивает овцу из ямы, в параллельных притчах в Евангелии от Матфея, 18 глава, стихи 12-14, и в Евангелии от Луки, 15 глава, стихи с 4 по 7, он идет за заблудшей овцой и находит ее. Притча в 15 главе Евангелия от Луки начинается также очень похожими словами. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее?» Вопрос Господа, сколько же лучше человек овцы, применителен к обоим притчам, и обе притчи образовывают ответ Господа на недовольство фарисеев. В первом случае они были раздражены тем, что Иисус исцелил в субботу, а во втором – тем, что Он принимал грешника и ел с ним. Пример тому, что притча следует за чудом, не чудо за притчей, как здесь, мы находим в Евангелии от Иоанна 9 и 10 главы. В главе 9 Господь посредством чуда отверзает глаза слепорожденному и образует ключ к притче о двери овцам и наставлениям в следующей главе. Также и в притче о доме сильного, которую мы рассмотрим следующей, мы имеем последовательность – чудо, притча. Библия, Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 29 стих. Здесь, однако, чудо следует за притчей. «Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая». Евангелие от Матфея, 12 глава, 13 стих. Как прекрасно! Этот человек имел достаточно веры, достаточно, чтобы по слову Господа протянуть его сухую руку. Не содержит ли это нечто поучительное и для нас? Верим ли мы также слову нашего Господа, когда Он приглашает нас протянуть Ему навстречу нашу от природы, также сухую и ни к какому доброму делу не готовую руку? На веропослушание Он всегда ответит богатым благословением. Нетрудно распознать то, что этот человек с сухой рукой служит также прообразом израильского народа. Этот народ был тогда и до сего дня остается в состоянии духовной сухости, без веры протянуть руку навстречу Господу. Иначе, чем сделал этот человек из присутствия Господа и его готовности исцелить, нельзя извлечь никакой пользы. Но настанет день, в который он, народ Израиля, через суровое испытание поверит Господу Иисусу. Сегодня еще, однако, на этом народе исполняется потрясающее слово пророка. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Библия, плач Иеремии, 1 глава, 17 стих.